Ночь, полная слов. Любой ребенок знает, что когда теплой летней ночью не можешь заснуть, иногда кажется, что по небу плывет парусник Питера Пэна. Я хочу рассказать тебе, как его можно увидеть. Роберто Катранео. Когда ребенок летним утром. Письмо к сыну про любовь к книгам. Мо пошел в контору, где заказал машину на прокат, а Мэгги осталась в отеле. Она вынесла стул на балкон и через белые лакированные перила стала смотреть на море. Оно мерцало между домами, как синее стекло. Мэгги старалась ни о чем не думать, выкинуть все из головы. Из-за гула машин, доносившегося даже до верхнего этажа, она не сразу услышала, что в номер стучат. Когда Мэгги открыла дверь, Эленор уже шла по коридору. «Ах, ты тут!» — сказала она, смущенно пряча что-то за спиной. «Да, а Мо пошел забирать машину». «У меня есть для тебя прощальный подарок!» Эленор достала из-за спины плоский сверток. Было непросто найти книгу, в которой нет злодеев, но я очень хотела, чтобы твой отец мог читать тебе вслух, ничего не опасаясь. Думаю, от этой книги вреда быть не может». Мэгги развернула цветастую упаковочную бумагу. На обложке были нарисованы двое детей и собака. Они сидели на камне или узкой скале и напряженно смотрели в зияющую под ними пропасть. «Это стихи», — пояснила Эленор. «Не знаю, любишь ли ты такое, но уверена, в исполнении отца они тебе понравятся». Мэгги открыла книгу и прочла. «Я никогда не стираю свою тень, какой бы длинной она ни была». Как будто легкий ветерок донес ее страниц звуки музыки. Она бережно закрыла книгу. «Спасибо, Эленор», — сказала Мэгги. «У меня для тебя, к сожалению, ничего нет». «Значит, будешь моей должницей». Эленор улыбнулась и достала из своей новой сумочки второй сверток. «Книжному червю одной книги надолго не хватает, а ты у нас как раз из той породы. Но эту книжку тебе лучше читать самой. В ней куча злодеев. И все-таки, мне кажется, она тебе понравится. Вдали от дома ничто не утешает так, как книга. Верно?» Мэгги кивнула и сказала. «Мо обещал, что послезавтра мы уже будем у тебя. Ты ведь подождешь его, чтобы попрощаться?» Она положила сборник стихов на комод рядом с дверью и принялась разворачивать второй сверток. В отличие от первого, он был приятно увесистым. «Да ладно, сделай это за меня», — махнула рукой Эленор. «Я не люблю прощаний. И вообще мы скоро увидимся. А главное, я ему уже сказала, чтобы он берег дочь». Прежде чем уйти, она предупредила Мэгги. «Не клади книги обложкой вверх, чтобы корешок не отходил от переплета. Да ты и сама знаешь, наверняка отец тысячу раз тебе это говорил». «Больше», — сказала Мэгги, но Эленор уже скрылась из виду. Через несколько минут она услышала, как по коридору везут чемодан, но не стала выходить из номера, чтобы убедиться, что это Эленор. Она тоже не любила прощаний. Во второй половине дня Мэгги была молчалива. Мо вернулся ближе к вечеру, и они сразу пошли обедать в маленький ресторан на соседней улице. Когда они вышли оттуда, начало смеркаться, и улицы наполнились людьми. Особенно много народу собралось на площади. Протискиваясь сквозь толпу, Мэгги увидела, что люди теснятся вокруг глотателя огня. Когда пламя поползло по голым рукам Сожирука, все сначала замерли, а потом оглушительно захлопали. Пока Сожирук раскланивался, Фарид ходил перед зрителями с серебряной чашей сказочного вида. Зато его самого теперь трудно было отличить от мальчишек, которые целыми днями торчали на пляже и каждый раз, когда мимо проходила девочка, толкали друг друга в бок. Может, кожа Фарида и была чуть смуглее, а волосы чуть чернее, но при взгляде на него никому бы и в голову не пришло, что он выскользнул из истории, в которой ковры летают, горы раздвигаются, а лампы исполняют желания. Синюю длиннополую рубашку он сменил на штаны и футболку, и в них он выглядел старше. Это Сожирук купил ему одежду и обувь. К ботинкам Фарид, видимо, еще не привык, поэтому ступал очень осторожно. Заметив в толпе Мэгги, он смущенно кивнул и быстро пошел дальше. Сожрук изверг изо рта такой большой огненный шар, что даже самые смелые зрители отшатнулись. После этого он отложил факелы и достал шары. Они словно на невидимых нитях взмывали в небо, и людям приходилось запрокидывать головы, чтобы не упустить их из виду. Потом Сожрук заставлял шарики отскакивать от колена, лба или подбородка и снова подниматься вверх. За его ловкими руками невозможно было уследить. Он то закручивал шары, то ловил их за спиной. И выглядело это так, будто он выхватывает их из воздуха. Маленькие разноцветные шарики создавали атмосферу воздушности и беззаботности. Можно было подумать, что жонглирование для Сожрука – веселая и легкая игра, если бы не его лицо, остававшееся за стеной мелькавших шариков, безучастно серьезным, словно оно принадлежало другому человеку, не тому, чьи руки порхали так беспечно. Мэгги подумала, что у Сожрука, наверное, до сих пор болят пальцы. Они все еще были красными. Хотя, возможно, на них просто падал свет от пламени. После того, как Сожрук убрал шары в рюкзак и раскланялся, зрители долго не хотели расходиться. Но в конце концов на площади остались только Мо и Мэгги. Фарид присел на мостовую и стал считать собранные деньги. Вид у него был довольный, как будто он всю жизнь только этим и занимался. «Значит, ты все еще здесь», — проговорил Мо. «Это место не хуже любого другого», — буркнул Сожрук, собирая вещи. Две бутылки, фокусы, с которыми он показывал Мэгги в саду у Эллинор. Обгоревшие факелы и плевательницу, содержимое которой он без малейшего стеснения выплеснул на мостовую. Он раздобыл себе новую сумку. Старая, видимо, осталась в деревне Каприкорна. Мэгги подошла к рюкзаку, но Гвина в нем не было. «Я надеялся, ты уже далеко, где-нибудь, где Баста не сможет тебя найти». Сожрук пожал плечами. «Для этого нужно достать немного денег. И вообще здесь неплохая погода, а люди охотно останавливаются и не скупятся. Верно, Фарид? Сколько мы заработали сегодня?» В тот момент, когда Сожрук повернулся к Фариду, мальчик, отодвинув чашу с деньгами, пытался засунуть в рот зажженную спичку. Заметив, что на него смотрят, он вздрогнул и торопливо затушил огонек пальцами. Сожрук с трудом сдержал улыбку и объяснил Мо и Мэгги. «Он во что бы то ни стало хочет научиться играть с огнем. Я показал ему, как тренироваться на спичках, но он слишком торопится и постоянно обжигает губы». Мэгги незаметно взглянула на Фарида. Он делал вид, что убирает вещи Сожрука в сумку, и ни она, ни Мо его не интересуют. Но Мэгги была уверена, что он прислушивается к каждому их слову. Дважды она ловила на себе взгляд его темных глаз, причем во второй раз он так резко отвернулся, что чуть не уронил одну из бутылок. «Эй, поосторожнее с этим, ладно?» — прикрикнул на него Сожрук. Когда Сожрук снова повернулся, Мо спросил: «Надеюсь, у тебя нет других причин для пребывания здесь?» «Что ты имеешь в виду?» Сожрук отвел глаза в сторону. «А, ты думаешь, я хочу вернуться за книгой? Ты меня переоцениваешь. Я трус». «Неправда», — раздраженно возразил Мо. «Кстати, Эллинор сегодня уезжает домой». «Очень рад за нее», — Сожрук равнодушно посмотрел на Мо. «А ты? Разве ты не едешь вместе с ней?» Мо обвел взглядом окрестные дома и покачал головой. «Мне надо еще кое-кого навестить».
«Здесь? Кого же?»
Сожрук был в цветастой летней рубашке, и она совершенно не шла к его покрытому шрамами лицу. «Есть один человек, у которого, возможно, сохранился экземпляр. Ты знаешь, о чем я». Лицо Сожрука осталось неподвижным, но пальцы выдали его волнение. Они никак не могли справиться с пуговицами на рубашке.
«Этого не может быть!» — прохрипел он.
«Когда Каприкорн собирал книги, он наверняка не упустил ни одной!» Мо пожал плечами. «Может быть. Но я все же хочу проверить этот вариант. Человек, о котором я говорю, не книготорговец и не букинист. Каприкорн, скорее всего, даже не знает о его существовании. Сожерук осмотрелся. В одном из домов кто-то закрыл ставни, а на другом конце площади дети играли в прятки среди ресторанных стульев. Потом официант их прогнал. Пахло горячей едой и недавним огненным представлением. Поблизости не было ни одного человека в черном, кроме официанта, который со скучающим видом приводил стулья в порядок.
«И кто же этот таинственный незнакомец?» — шепотом спросил Сожерук.
«Человек, который написал «Чернильное сердце», и живет он здесь, неподалеку». В это время к ним подошел Фарид, держа в руке чашу с деньгами.
«Гвин до сих пор не вернулся», — сообщил он Сожеруку. «И приманки для него у нас больше нет. Может, купить яйца?»
«Нет, он сам себя прокормит».
Сожерук провел рукой по одному из своих шрамов и нетерпеливо приказал Фариду.
«Достань из рюкзака кожаный мешок. Ты знаешь, где он лежит, и положи туда сегодняшнюю выручку».
Если бы Мо заговорил с Мэгги в таком тоне, то встретил бы укоризненный взгляд. Но для Фарида в таком обращении, похоже, не было ничего обидного. Он послушно удалился.
«Я уж действительно подумал, что все закончилось, что нет пути назад, и что никогда больше...»
Сожерук осекся и посмотрел наверх. По ночному небу, сверкая цветными огоньками, летел самолет. Фарид тоже поднял голову. Он уже убрал деньги и стоял возле рюкзака в ожидании новых поручений. В этот момент что-то пушистое бесшумно скользнуло через площадь, подобралось к ним и, цепляясь за одежду мальчика, вскарабкалось ему на плечо. Улыбнувшись, Фарид достал из кармана кусочек хлеба и дал его Гвину.
«А что, если один экземпляр и вправду сохранился?»
Сожерук смахнул длинные волосы со лба.
«Дашь мне еще один шанс? Попробуешь вчитать меня обратно? Последний раз?»
В его голосе было столько надежды, что у Мэгги защемило сердце. Но лицо Мо вдруг приняло холодное выражение. «В эту книгу нет пути обратно. Я знаю, что ты об этом и слышать не желаешь, но такова действительность. И в конце концов тебе придется с этим смириться. Может, когда-нибудь я смогу тебе помочь. Есть у меня одна сумасшедшая идея, но...» Покачав головой, он замолчал и слегка пнул лежавший на мостовой пустой спичечный коробок. Мэгги в недоумении взглянула на Мо. «О какой такой идее он говорил? Он действительно что-то придумал или просто хотел утешить Сожерука? Если так, то это ему не удалось». Сожерук посмотрел на Мо с былой враждебностью и пробормотал.
«Я поеду с тобой. Навестим этого человека вместе, а дальше посмотрим».
Он снова провел пальцами по шраму, и на его лице остался след от сажи. Вдруг за спиной у Сожерука раздался громкий смех. Он обернулся и увидел, что Гвин пытается забраться Фариду на голову, а тот хохочет так, словно на свете нет ничего приятнее, чем ощущать у себя на макушке острые когти куницы.
«Вот он совершенно не скучает по дому», — проворчал Сожерук. «Я у него спрашивал, ни капельки. Все это...»
Он широким жестом обвел площадь.
«Ему нравится. Даже шум и вонь машин. Он рад, что оказался здесь. Ему ты, по-видимому, оказал услугу».
С этими словами Сожерук смерил Мо уничтожающим взглядом, и Мэгги, чтобы поддержать отца, взяла его за руку. Гвин спрыгнул с плеча Фарида и с любопытством стал обнюхивать мостовую. Маленький мальчик, прежде развившийся с другими детьми среди ресторанных столов, подбежал к кунице и в недоумении уставился на ее рожки. Ребенок уже протянул руку, чтобы дотронуться до зверька, но в ту же секунду к нему подскочил Фарид, схватил Гвина и посадил его обратно на плечо.
«А где живет этот?»
Сожерук не закончил свой вопрос.
«Примерно в часе езды отсюда».
Наступило долгое молчание. Когда в небе снова оказались огоньки самолета, Сожерук
начал вспоминать.
«Идешь, бывало, ранним утром к роднику, чтобы умыться, а над водой вьются крошечные феи фиалкового цвета размером с ваших стрекоз. Они любят залетать в волосы и могут даже плюнуть в лицо. Не сказать, что они очень приветливые, зато по ночам мерцают, как светлячки. Порой ловишь одну из них и закрываешь в банке, а перед сном выпускаешь, и тогда всю ночь снятся прекрасные сны».
«Каприкорн говорила, что там еще есть гномы и великаны», — тихо добавила Мэгги. Сожирук задумчиво посмотрел на нее.
«Да, гномы, кикиморы, стеклянные человечки». Каприкорн ненавидел и приказывал травить всех без исключения. Будь его воля, он уничтожил бы все живое.
«Должно быть там опасно». Мэгги попыталась представить себе мир с великанами, гномами и феями. Однажды Мо подарила ей книгу про фей. Сожирук пожал плечами.
«Да, опасно. И что? Здесь тоже опасно. Не находишь?»
Он резко отвернулся, взял рюкзак, забросил его на спину и, кивнув мальчику, подошел к Мо. Фарид мигом поднял сумку с бутылками и факелами и потащил ее за Сожируком.
«Не вздумай говорить обо мне этому человеку», — рявкнул Сожирук. «Я подожду в машине, не желаю его видеть. Мне нужно только узнать, есть ли у него книга, ясно? Ведь до той, что у Каприкорна, мне не добраться».
Мо спокойно ответил. «Как пожелаешь». Сожирук опустил глаза на покрасневшие пальцы, провел рукой по потрескавшейся коже и пробормотал.
«Вдруг он еще захочет рассказать мне, чем закончится моя история?»
Мэгги не поверила своим ушам. «А ты разве не знаешь?» Сожирук улыбнулся. Мэгги все еще находила его улыбку неприятной. Казалось, она появляется только за тем, чтобы что-то скрыть.
«Что в этом особенного, принцесса?» Спросил он тихим голосом. «Можно подумать, ты знаешь, чем закончится твоя история».
На это Мэгги нечего было ответить. Подмигнув ей, Сожирук развернулся и бросил через плечо.
«Завтра утром буду ждать вас возле отеля».
И он, не оглядываясь, пошел прочь, а Фарид с довольным видом понес за ним его тяжелую сумку. Мальчик напоминал бродячего пса, который наконец-то нашел хозяина. Этой ночью луна была похожа на апельсин. Такая же оранжево-красная и круглая. Мо открыл шторы, чтобы можно было любоваться этим сияющим среди белых звезд ярким бумажным фонариком. Потом он и Мэгги улеглись в кровать. Но уснуть ни ему, ни ей не удавалось, оба читали. Мо купил себе несколько карманных книжек, которые, судя по их потрепанному виду, побывали уже во многих руках. А Мэгги погрузилась в чтение увлекательной книги с кучей злодеев, которую ей подарила Элинор. В какой-то момент ее глаза от усталости стали закрываться, и она, успокоенная близостью Мо, уснула под чужим небом и оранжевой луной. Когда Мэгги, вздрогнув, проснулась от тревожного сна, Мо все еще сидел в кровати с открытой книгой в руке. Луна уже давно уплыла, и за окном была видна только ночь.
«Не можешь уснуть?» — спросила Мэгги и тоже села поверх одеяла. «Видишь ли, глупый пес укусил меня за левую руку, а я, ты знаешь, засыпаю именно на этой стороне. Еще мысли покоя не дают».
«У меня в голове тоже крутятся разные мысли». Мэгги взяла с тумбочки подаренный Элинор сборник стихов, провела пальцами по переплету, выпуклому корешку и буквам на обложке. Немного помолчав, она призналась. «Знаешь что, Мо, мне кажется, я тоже хочу так уметь».
«Как уметь?» Мэгги еще раз погладила переплет, ей показалось, что книга что-то нашептывает.
«Тихо, тихо».
«Как ты?»
— пояснила она. «Я хочу уметь читать, как ты, чтобы все оживало». Мо в недоумении посмотрел на Мэгги.
«Да ты с ума сошла! Именно от этого все наши неприятности!»
«Я знаю!» Зажав палец между страницами, Мо закрыл книгу.
«Почитай мне, Мо! Пожалуйста!»
«Один-единственный раз!» — попросила Мэгги и пододвинула к нему сборник стихов. Это мне подарила Элинор. Она сказала, что ничего страшного не произойдет.
Так и сказала. Мо открыл книгу и перелистнул несколько хрустящих страниц. А что, если все-таки произойдет? Мэгги положила свою подушку рядом с его.
Ты правда придумал, как вчитать Сожрука обратно или просто соврал?
Брось, ты ведь знаешь, что я не умею врать.
Верно,
улыбнулась Мэгги.
Тогда что это за идея?
Я расскажу тебе, когда выясню, работает она или нет.
Мо все еще изучал книгу Элинор. Нахмурив лоб, он прочитал страничку, потом перевернул ее и прочитал следующую. «Ну, пожалуйста, Мо!»
Мэгги подвинулась вплотную к нему.
«Только одно стихотворение, хоть самое малюсенькое, пожалуйста, ради меня!»
Мо тяжело вздохнул.
«Всего одно?»
Мэгги кивнула.
Шум машин давно стих.
Мир за окнами притаился, словно мотылек в коконе, чтобы утром пробудиться к новой жизни.
«Читай же, Мо!»
И он заполнил тишину словами. Длинные и короткие, остренькие и мягкие, мурлычащие и воркующие, они, подчиняясь его голосу, охотно слетали со страниц, танцевали по комнате, рисовали картины из цветного стекла и щекотали Мэгги шею. Их эхо раздавалось даже после того, как она задремала и Мо закрыл книгу. Волшебные слова показали ей мир с темной и со светлой стороны и оградили ее от дурных сновидений. Этой ночью Мэгги снилось только хорошее. Утром она проснулась от шороха крыльев. На спинке кровати сидела птица, такая же оранжево-красная, как луна прошлой ночью. Мэгги попыталась ее поймать, но та вспорхнула и подлетела к окну. Ее манило голубое небо. Птица снова и снова билась о прозрачное стекло, пока Мо ее не выпустил.
«Ну что, все еще хочешь так уметь?» Спросил он, пока Мэгги провожала взглядом исчезавшую в синеве неба красную точку. «Невероятно красивая птица», — сказала она.
«Да, но понравится ли ей здесь?» — возразил Мо. «И кто теперь оказался там, откуда она прибыла?» С этими словами он вышел, чтобы оплатить счет за отель, а Мэгги осталась сидеть у окна. Она вспомнила, какое стихотворение Мо ночью читал последним, взяла с тумбочки книгу и, преодолев сомнения, раскрыла ее. Там тропка тихонечко сходит на нет, дорога видна вдалеке, там травка серебряно мягко блестит, пурпурное солнце там ярко горит, и лунная птица, уставшая, спит на мятном сквозном ветерке. Мэгги шепотом произнесла слова Шелла Сильверстайна, но на этот раз никакая лунная птица не слетела со светильника. А запах перечной мяты Мэгги, скорее всего, просто вообразила.